Здравствуйте, дорогие телезрители. Выйти замуж за богатого ради материальных благ. Что это с нравственной точки зрения? И чем такое замужество отличается от проституции? А если в средние века женились на некрасивых августейших ради мира между народами? Кто спорит? Хорошо самому быть и любящим, и богатым, и вольным. Отец Яков Кротов немного об этом.
Жизнь не по Евангелию. Буква «Ф» – феодализм. Феодализм, хоть слово дико, но мне ласкает слух оно. Дело в том, что я по образованию и, в общем, по профессии, прежде всего, историк Средневековья, то есть феодализма. В России, правда, феодализма, как в Западной Европе, не было, ну и уж на Востоке тем более, но мы обычно ставим знак равенства. Феодализм. Что такое феодализм? И церковь. Ужасная штука. Простейший пример, ну, основной пример – постель. Где у нас все проблемы-то завязываются, и, слава тебе, Господи, развязываются? В постели. И я, как историк, мог бы вам такое порассказать. В популярных книжках про феодализм, ненаучно популярных, конечно, на первом месте «Право первой брачной ночи». Но понятно, мужикам хочется почитать про садомазохизм, и тут, значит, каждый воображает себя сеньором, который, значит, имеет право первым переспать с невестой. О, какое кино можно снять? Я думаю, уже снято 200 раз, и наверняка где-нибудь в интернете на Ютьюбе выложено. Теперь все сексуальные фантазии уже не фантазии, а просто пошлое кино. Нет, это не самое страшное в феодализме, и этого, между прочим, не было. Феодализм – это право сеньора распоряжаться жизнью тех, кто ему себя поручил. Сеньор – это защитник, это покровитель, это, говоря современным русско-украинским языком, крыша. А как в крепостные-то попали? Человек свободный записывался в крепостные, оформлял крепостную запись «Я крепок тебе», чтобы защититься от другого, а так бы каждый предпочел быть свободным. Феодализм вырос в эпоху всеобщего переселения, когда каждый рисковал оказаться рабом, предпочитал быть крепостным. И вот тогда феодал обкладывал налогом крестьянскую свадьбу. То есть человек получает право жениться на моей крепостной, ну, конечно, за это надо заплатить. И, кстати, обычно это были очень маленькие деньги, я вас уверяю. Как к этому относилась церковь? А считала, что иначе нельзя. И, в общем, я еще раз скажу, это чепуха. А не хотите португальского короля, которого церковь венчает на его собственной внучке 12 лет? При этом он не стоит, и она реально не стоят перед алтарем. Это все совершается через доверенных лиц. И это все оформляется диспенсацией. Богословы рассудили, что вот тут, тут и тут – это можно сделать по ряду соображений. Это было. Но, боже мой, о чем речь? Мой любимый церковный историк, великий церковный историк лорд Эктон, который сказал великую фразу, что абсолютная власть склонна развращать абсолютно. Его дедушка, тоже лорд Эктон, посол в Неаполе австрийского императора, рьяный римокатолик, получил из Ватикана жениться на своей родной племяннице 13 лет. Это сколько эротических кино можно наснимать на эти темы? И совсем не потому, что племянница была красивая, а лорд был похотливый. Феодализм вообще очень мало любил. А в основном это скудная эпоха, и думали, извините, не о бабах, а о бабках. Денежная проблема. Женились, чтобы государство осталось в мире, потому что были войны за испанское наследство, война за австрийское, за турецкое, за польское наследство. А если бы вовремя оформили династический союз, то войны бы не было. Вот почему Ватикан давал разрешение. Хотели хорошего, а получилось, как у Черномырдина. Поэтому не плюйте в колодец демократии. Не плюйте в колодец выборных систем, где запрещено больше 2 сроков подряд сидеть. Зато девочка 13-летняя не будет в идиотском положении. И ее дедушка или прадедушка тоже будет нормальный мужик, а не несчастное существо, которое вынуждено вот такие вот ходы придумывать. Если вы думаете, что это средневековье ушло насовсем, я вас расстрою. Социализм кончился, и пришел не капитализм, пришло средневековье, когда девушка готова ради денег впрыгнуть в постель богача. Это не капитализм. Это давно прошедшая эпоха. И вот тут церковь часто ничего формально сказать против не может. А я вам скажу, глядя в глаза, читайте по губам. Это грех. Как с этим быть? Как воспитать в себе бессеребренничество в любви? А не надо его воспитывать, оно есть. Как не стать циником женского или мужского рода? Как не обабиться? Как не окобелиться? Ну что я буду давать вам советы? Убежден, что знаете как. А выбрали широкую кровать. А у нас по Евангелию кровать узкая, зато в ней хорошо.
Далее следующий раздел наших телебесед на темы этико-христианские. Рассуждая о семье и браке, остановились мы с вами в прошлый раз на том факте, что многие молодые люди психологически не готовы к созданию семьи. Обвенчаться с человеком, в которого влюблен, числится как предел мечтаний, достигнута цель жизни, больше ничего не надо, остается купаться и кувыркаться в счастье всю оставшуюся жизнь. Но как бы не так. В самое ближайшее время после свадьбы окажется, что вам, двум живым людям, предстоит путь открытий, которые чреваты многими непониманиями. Хотя бы потому, что вы устроены не одинаково. И вообще на мир и жизнь смотрите не одинаковыми глазами. У вас ритмы жизни разные, взгляд на то, что красиво и некрасиво. Обо всем этом мы уже с вами однажды рассуждали. Давайте вспомним.
А жизнь в браке – это постоянное совершение каких-то совместных действий, совместных поступков, которые требуют очень высокой меры единодушия и единомыслия. При всем том, что тут мало того, что вы очень разные люди, но вы еще мужчина и женщина. А между мужественностью и женственностью, этими двумя полюсами бытия – двумя, если хотите, стилями жизни, разница не просто качественная, она какая-то такая разноплановая. Надо иметь в виду, что у мужчин есть то, чего почти нет у женщин, и наоборот. Целого набора качеств, какого-то специфического взгляда на жизнь и на мир. Все вот эти интуиции, связанные с тем, что дом мужчины – это весь мир, а весь мир женщины – это дом, это ведь не лишенное основание вещи. Отчего и стоит так трагически воспринимать это выравнивание в мире современной цивилизации, потому что на самом деле оно калечит человека. Но помимо того, что вот эта разность существует, надо еще учесть, что она до тонкости выверена. Поэтому это требует колоссальной глубины понимания иного, когда этот иной иного пола. Не просто даже другой культуры, а иного пола. Откуда вот в этом секулярном мире вечное сетование, что этим дуракам надо, или что этим дурам надо, имеется в виду мужчинам и женщинам, соответственно. Поди ты их пойми. Это ведь не на пустом месте. Это отголоски, раздающиеся в падшем мире, вот того, что, вообще-то говоря, онтологически существует какая-то принципиальная разница. Разница не фатальная. Более того, эта разница – залог того, что носители этих разных начал могут пережить чудо взаимного обогащения. И тогда то, что принципиально от тебя отличается, может стать твоим родным. Возможно, вот в этом и таится подлинный, действительный восторг от состоявшегося брака, который действительно имеет в себе потенциал непрерывного обновления, когда, как мы уже говорили, человек, который прожил со своей супругой или супругом 10, 15, 20 лет, на исходе 15-го года чувствует, что его сердце разрывается от любви, невзирая на то, сколько они соли съели вместе, сколько всего пережили. от того, что рядом с ним его единственное и любимое. И глоток такого вина, он действительно намного слаще тех восторгов влюбленности, которые человек переживал до брака. Как в это нетрудно поверить? Ну, трудно поверить людям, которые это только со слов способны воспринимать. А человеку, который это переживал, конечно, он знает. Но вот в этом и состоит неповторимое достоинство именно христианского брака. Он постоянно обновляется. Христианский брак – это не то, где исчерпывается какой-то ресурс, какой-то залог. Или не то, что как бы схлопнулось в некое законченное единство. А людям остается только это единство блюсти, как вот в этом китайском символе инь-янь соединились, и надо это только держать и мудро пройти все полагающиеся для этого пути этапы. Нет, настоящий христианский брак, как он замыслен, это поприще творчества, это поприще ожидания новых всплесков любви. Но это ожидание, оно, конечно, выражается в усилиях, когда ты все время выходишь за свои рамки, буквально из кожи вон лезешь, чего тебе никогда не хочется. И в этом смысле то блаженное состояние, которое ты, безусловно, правильно числил условием счастливого брака, оно принципиально противоположно необходимости совершать усилия. Потому что влюбленный никаких усилий не совершает. Он просто купается в том, что ему открылось. А в браке люди не купаются, в браке они трудятся. Поэтому они и носят венцы, одновременно и царские, и мученические. И если подумать, сколько на самом деле требуется усилий для того, чтобы расчистить всевозможные пути между супругами от всяких напластований, выражающихся в чисто внешних благообразных различиях, их действительно разделяющих. Тогда легко понять, почему свадебный венец символизирует венец мученический. Кстати, когда говорится о венцах мученических, то тут есть некоторое напоминание, как бы трезвое предупреждение, что настоящее откровение любви, оно всегда плод довольно тернистого пути. Если не будет такого пути, тогда и никакого водопада любви человек в браке не переживет. Вообще сложно себе представить действительный брак, в котором никогда не надо вести себя через «не могу». Не потому что человек призван к мучению. Нет, потому что есть инерция нашей греховности, которая не позволяет всегда быть готовым открываться так, как этого требует любовь. Человек не так способен на самом деле к любви, как он о себе думает. Этому надо учиться. Любовь – это ведь действительный подвиг. И к этому надо стараться быть готовым. И тогда плоды не замедлят наступить. Все дело в том, что сроков никто не знает, и формы никто не знает. И еще нельзя не учесть того, что человек вообще падок на всякого рода сладостные фантомы. Что, мол, любовь – это когда непрерывно слышно пение птиц и звон колоколов. И нос твой обоняет розы и лилии. А в жизни на самом деле иногда приходится совсем другое обонять. И тогда кажется все. Вот она какая коварная эта ловушка. А тут тебе еще напоминают, что ты подрядился иметь всего одну жену. Полный кошмар. Не случайно ведь все-таки ученики спрашивают Христа в ответ на увещевание. Вернее, не спрашивают, а делают вывод. Ежели такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Господь ведь ничего не скрывал от своих учеников, просто открыл им то, что есть. А человек по своей греховности, естественно, не очень хочет видеть себя адекватно, и уж тем более то, что его всегда будет ожидать. Вот зачем, спрашивается, мне на голову еще и проблемы брачной жизни, от которой все люди естественным образом ожидают, выражаясь очень по-мирски, положительных эмоций. Нет, конечно, все знают, что бывают разные трудности в браке, что иногда человек сорваться может. Ну, подумаешь, это все знают, но дело же не в этом. Это на самом деле так, поверхностно. А тут на самом деле интимное, очень внутреннее ощущение, что происходит не совсем то, чего я ожидал, и неизвестно, когда это наступит. Ведь супруги-то живут друг с другом непрерывно 24 часа в сутки, и спят на одном ложе, и храпят друг другу в ухо иногда. Человек в браке-то никогда не бывает свободным. От брака нельзя выходной взять. Сменить обстановку тоже нельзя. Потому что даже если ты уехал куда-то от семьи, в командировку или еще куда-то, все равно в браке состоишь. Это все равно продолжается. То есть в этом смысле брак – это непрерывное состояние. И оно действительно сверхблагодатное, если это настоящий христианский брак. Просто надо это адекватно видеть. Человек слишком падок на то, чтобы тешить себя иллюзиями, что счастье – это когда ты паришь. Это не так. И потом это не счастье, это кратковременное, очень светлое состояние. Но, как известно из того же повествования о браке в Кане Галилейской, все намного иначе, все существенно полнее в браке. Это действительно ни с чем не сравнимо, когда человека пронзает непобедимое ощущение, что, невзирая на все то, что я какой-то не совсем этого достойный человек, да и в принципе недостойный, что, несмотря на это, случилось так, что мы вместе, что то, что между нами происходит, это настоящая любовь, у которой нет цены, что то, что есть между нами, помогает нам не бояться жизни, какой бы она иногда суровой ни была». Потому что есть мы такие, а между нами Христово благословение, Его любовь, которая нас соединила. И это все не пустые слова. Надо только понимать, что это немного все иначе выглядит. Иначе это не означает не поэтически, наоборот. Я бы сказал, что это настолько высоко поэтично, что часто человеческий язык не имеет при необходимости это как-то описать.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит экскурс по истории переводов и изданий Священной Библии.
Может быть, цифры вам помогут тоже. Было открыто 57 отделений библейского общества на тогдашнюю Российскую империю. Вот, и было 234, как бы, ну, тогда называли тем языком сотоварища, которые были как бы на места посланные служители, посланники по распространению Священного Писания. И эти представители появлялись даже в сельских поселениях. То есть вообще-то охватили почти все население тогдашнего государства. Я уже упомянул, еще раз скажу, в общем, за 13 лет деятельности библейского общества до его закрытия было переведено на 47 языков Священное Писание трудами этого библейского общества, вопреки сопротивлению Священного Синода, митрополитов и архиепископов. Были переведены на языки там коми, зыряне, пермяков, чувашей, но не на украинский язык. К великому сожалению, и тогда, и сейчас предубежденность такая сильная, что она как-то не поддается даже рациональному объяснению. В чем дело, казалось бы? Если на языки там якутов, чувашей можно переводить, почему нельзя переводить на украинский язык? А всегда заявляли, что это всего лишь навсего испорченный вариант русского языка, и поэтому достаточно всего на русском, и поэтому никакой нужды в украинском переводе не существует. И вы знаете, до сегодняшнего дня не всем понятно, что это была искусственная и лживая концепция. В 1826 году, после 13 лет деятельности библейского общества, оно указом императора Николая I, только вступившего на престол после смерти Александра I, было закрыто, аннулировано, и его имущество и деятельность были переданы под контроль Священного Синода. Митрополиты и архиепископы торжествовали как бы победу, в кавычках можно сказать. Но что эта победа осуществляла? Хотелось бы себе и вам напомнить хоть один приятный момент из этой истории. Раздавались здравые голоса смело. Один из них был это архиепископ Иннокентий Борисов Херсонский. Это была смелость, потому что, вопреки мнению всего Священного Синода, вопреки решению императора, архиепископ Иннокентий Херсонский по фамилии Борисов написал, что он считает, что это ошибка и даже преступление – закрытие библейского общества. Он написал об этом вскоре после закрытия его, но анализ его по сегодняшний день – его записка рукописная хранится в архиве по сегодняшний день, и в статье в энциклопедии «Библейские общества» выдержки из нее опубликованы. Они поразительны. Он пишет: «Неужели вы думаете, что на протяжении 13 лет глава государства, император Александр I, и, как он пишет, лучшие представители всего общества считали, что это правильно и хорошо распространять Священное Писание? Что случилось, что сегодня вдруг посчитали, что это все ошибались? И император, и глава государства, и лучший свет дворянства, аристократии и все остальные. Что случилось? И почему, говорит, не было обсуждения? Почему решение принято кулуарно, как он пишет, в потьмах?» Чувствуете, он гласности тоже хотел и требовал, но этого не было. Это было соперничество, в котором не вполне образованные и не вполне прогрессивные иерархи проигрывали в глазах просвещенного сообщества. А время-то было опасное. Вы знаете, 1825 год, перед закрытием библейского общества, это было восстание декабристов, Сенатская площадь, припоминаете? И поэтому они били на политические опасности, на опасности для государства. И опасность усматривали в грамотно, в просвещенности. Будут все знать, захотят еще большего. Зачем это нужно? Давайте будем держать народ вне просвещенности, в темноте, и тогда, возможно, будет спокойнее жить в государстве. Как Библия права, нет ничего нового под солнцем. И сегодня многие лидеры политических движений и государственных образований, к великому сожалению, мыслят так: а зачем чрезмерно информировать население об этом? Давайте примем кулуарно какие-то решения, вот, и не будем даже вызывать обсуждения, голосования, а тем более добиваться поддержки.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Наряду с творениями Иустина философа, выдающегося апологета II века, стоит рассмотреть довольно любопытный текст неизвестного автора, получивший название «Послание к Диогнету». Обнаружен этот текст был совершенно случайно, примерно как произошло это со словом о полку Игореве. И найден он был очень поздно, в XV веке, перед падением Константинополя. Найден одним латинским клириком на городской свалке Царьграда в рукописном сборнике. Потом с этого сборника сделали копии, которые оказались в библиотеках, в частности, в Страсбургском университете. Страсбург – это тогдашняя граница Франции и Германии. Сейчас это Эльзас, Франция. В XVIII веке найденный список сгорел, но благо остались копии. Насчет происхождения сего текста существуют разные версии, в частности, заслуживающие внимания выдающегося современного французского историка Анри Мару о том, что, видимо, он был написан на самой границе II и III веков, то есть, может быть, даже около 200-го года, в одном из культурных центров мира Александрии. Очень даже возможно, что автором этой апологии является выдающийся христианский учитель, первый известный нам катехет, а может быть, даже основатель Александрийского училища Пантен. И тогда Диогнет – это исторически известный нам крупно-александрийский чиновник того времени. Послание к Диогнету – это христианская апология, то есть перед властителем некто объясняется о христианах. Но в отличие от апологии того же Иустина-философа, язык здесь блестящий. Если Иустин пишет, как бы думая вслух, не заботясь о красоте изложения, он же все-таки философ, а не ритор. Очень много речевизмов, язык так, не очень. А вот апологию к Диогнету можно прямо гимном назвать. Ну, первая часть, конечно, слабовата. Нет, написана красиво, но страдает идейное содержание. Ее даже не публикуют в русских переводах. Там обличение язычников, причем с сарказмом, не очень корректным. Что де язычники поклоняются деревяшкам, как богам. Это, конечно, не вполне справедливо, потому что для греко-римской интеллигенции было характерно весьма сдержанное отношение к идолам. Например, у того же Горация гораздо более сильно говорится в этих вещах. Он смеется, что, мол, из одной деревяшки можно сделать на выбор бога или табуретку. То есть это обличение стреляет мимо цели, так сказать. Для язычников деревяшка – это не совсем бог. И это мог сказать тот же Сократ или Пифагор. А вот вторая часть – это, собственно, уже свидетельство о самом христианстве. Текст очень ценный. Давайте немного почитаем. «Христиане ни местом жительства, ни языком, ни обычаями не отличаются от прочих людей, поскольку не обитают в отдельных городах, не пользуются неким отличным от других наречием, не ведут особого образа жизни. У них нет никакого учения подобного рода, которое было бы изобретено по замыслам и стараниям суетных людей. И привержены они не человеческим идеям, как некоторые. Но христиане, населяя города эллинские и варварские, кому как довелось, исследуя обычаям соотечественников, в одежде, пище и остальном быту, показывают при этом удивительное и, по общему мнению, необъяснимое устроение своей внутренней жизни. И вот дальше идет этот гимн. Живут на родине, но как иноземцы, участвуют во всем как граждане и все терпят как пришельцы. Всякая чужбина им родина. Женятся, как и все, детей рожают, но родив не бросают. Имеют общую трапезу, но не общее ложе. Плотью обладают, но не по плоти живут. На земле обитают, но считают отечеством небо. Подчиняются установленным законам, но собственной жизнью превосходят законы. Любят всех и всеми гонимы. Никто не знает их, но все судят. Умершляемые, но и оживляемые. Нищенствуют, но многих обогащают. Во всем нуждаются и всеми изобилуют. Бесчестят их, и в бесчестии прославляются. Злословят их, и в злословии праведность их открывается. Бронят их, а они благословляют. Издеваются над ними, а они почтительны. Творят они добро, и как злодеи казнимы. Но радуются этой казни, как новой жизни. Иудеи воюют с ними, как с иноплеменниками, и эллины их преследуют. Но не имеют ненавистники назвать причины вражды. Ну вот где-то так. Если сложится, в следующий раз еще немного почитаем из Диогнетова послания. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю всего доброго.